для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Фёдара Міхайловіча Дастаеўскага «Браты Карамазавы». Перад мікрафонам артыст Олег Вінярскі.
Алёша, дайте мне вашу руку. Что вы её отнимаете? Промолвила лис, ослабленным от счастья, упавшим каким-то голоском.
Послушайте, Алёша, а во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря? В какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь. Это очень, очень для меня важно.
Про костюм, лис, я еще не думал. Но в какой хотите, в такой и оденусь.
Я хочу, чтобы у вас был темно-синий бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа. Скажите, вы так и поверили давеча, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась?
Нет, не поверил.
О, несносный человек, неисправимый!
Видите, я знал, что вы меня... кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было удобнее.
Еще того хуже, и хуже, и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давеча, как вам прийти, загадала. Спрошу у него... вчерашнее письмо. И если он мне спокойно вынет и отдаст его, как и ожидать от него всегда можно, то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует, а просто глупый и недостойный мальчик. А я погибла.
Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило. Не правда ли, вы потому оставили в келье, что предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так, чтобы не отдавать его? Так ли? Ведь так?
Ох, лис, совсем не так. Ведь письмо-то со мной и теперь, и давеча было тоже, вот в этом кармане.
Вот оно. Алёша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали.
Только я вам не отдам его, смотрите из рук.
Как? Так вы давеча солгали? Вы монах и солгали?
Пожалуй, солгал, смеялся Алёша. Чтобы вам не отдавать, письма солгал. Оно очень мне дорого. Прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев. «Это уж навеки, и я его никому никогда не отдам!»
Лис смотрела на него в восхищении.
«Алёша!»
— залепетала она опять. Посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша.
Хорошо, Лис, я посмотрю. Только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?
Как низости? В какой низости? Это-то, что она подслушивает за дочерью, так это ее право, а не низость, вспыхнула Лис. Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью, и у меня будет такая же дочь, как я, то я непременно буду за нею подслушивать.
Неужели, Лис, это нехорошо?
Ах, боже мой, какая тут низость! Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь, и я бы подслушивала, то это низость, а тут родная дочь заперлась с молодым человеком. Слушайте, Алёша, знайте, я за вами тоже буду подсматривать. Только что мы обвенчаемся. И знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать и все читать. Это уж вы будьте преудовлетворены. Да, конечно, если так, бормотал Алёша, только это нехорошо. Ах, какое презрение, Алёша, милый, не будем ссориться с самого первого раза. Я вам лучше всю правду скажу. Это, конечно, очень дурно подслушивать. И уж, конечно, я не права, а вы правы. Но только я все-таки буду подслушивать.
Ой, делайте. Ничего, за мной такого не подглядите, засмеялся Алёша.
Алёша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить.
С большой охотой, Лис, и непременно, только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной не согласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит.
Так и нужно. Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам. И вам теперь же клятву в этом даю. Во всем и на всю жизнь, — вскричала пламенно Лис. И это со счастьем, со счастьем! Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать ни разу и никогда ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение. Слушайте, Алексей Федорович, а почему вы такой грустный все эти дни? И вчера, и сегодня я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия. Но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть. Секретная, может быть, а?
Да, Лис, есть и секретная, — грустно произнес Алёша. Вижу, что меня любите. Коли угадали это.
Какая же грусть? О чем? Можно сказать?
С робкою мольбой произнесла Лис. Потом скажу, Лис, после, смутился Алёша. Теперь, пожалуй, и непонятно будет. Да я, пожалуй, и сам не сумею сказать.
Я знаю. Кроме того, что вас мучают ваши братья, отец?
Да, и братья, — проговорил Алёша, как бы в раздумье.
Я вашего брата, Ивана Федоровича, не люблю, Алёша,
— вдруг заметила Лис. Алёша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его. «Братья губят себя», — продолжал он, — «отец тоже, и других губят вместе с собою. Тут земляная карамазовская сила, как отец Паисий, Намедни выразился, земляная и неистовая, необделанная. Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы, и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов. Я монах? Монах? Монах я, Лис? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?
Да, сказала.
А я в Бога-то вот, может быть, и не верую.
Вы не веруете ж? Что с вами?
Тихо и осторожно проговорила Лис. Но Алеша не ответил на это. Было тут в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже, несомненно, его мучившее. И вот теперь, кроме всего, мой друг уходит. Первый в мире человек землю покидает. Если бы вы знали, если бы вы знали, Лис, как я связан, как я спаян душевно с этим человеком. И вот я останусь один. Я к вам приду, Лис. Впредь будем вместе.
Да, вместе, вместе. Отныне всегда вместе, на всю жизнь. Слушайте, поцелуйте меня. Я позволяю.
Алеша поцеловал ее.
Ну, теперь ступайте. Христос с вами.
И она перекрестила его.
Ступайте скорее к нему, пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержало. Я буду сегодня молиться за него и за вас. Алеша, мы будем счастливы. Будем мы счастливы. Будем.
Кажется, будем, Лис. Выйдя от Лис, Алеша не заблагорассудил пройти к госпоже Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. Но только что отворил дверь и вышел на лестницу, откуда ни возьмись, пред ним сама госпожа Хохлакова. С первого слова Алеша догадался, что она поджидала его тут нарочно.
— Алексей Федорович, это ужасно! Это детские пустяки, и все вздор. Надеюсь, вы не вздумаете мечтать. Глупости, глупости и глупости, — накинулась она на него.
— Только не говорите этого ей, — сказал Алеша, — а то она будет взволнована, а это ей теперь вредно.
— Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели из сострадания к ее болезненному состоянию противоречием рассердить ее?
О нет, совсем нет. Я совершенно серьезно с нею говорил, твердо заявил Алеша.
Серьезность тут невозможно, немыслимо. И, во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу. А во-вторых, я уеду и ее увезу, знайте это.
Да зачем же, сказал Алеша, ведь это так еще не близко. Года полтора еще, может быть, ждать придется.
Ах, Алексей Федорович, это, конечно, правда. И в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдетесь. Но я так несчастна, так несчастна. Ой, пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене. Вы Чацкий, она Софья. И представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить. А ведь и там все роковое произошло, на лестнице. Я все слышала. Я едва устояла. Так вот где объяснение ужасов всей этой ночи и всех давишних истерик. Дочке любовь, а матери смерть. Ложись в гроб!
Теперь второе и самое главное. Что это за письмо, которое она вам написала? Покажите мне его сейчас. Сейчас! Нет, не надо. Скажите, как здоровье Катерины Ивановны? Мне очень надо знать. Продолжает лежать в бреду. Она не очнулась. Ее тетки здесь и только ахают. И надо мной гордятся. А Герценштубе приехал и так испугался, что я не знала, что с ним и делать, и чем его спасти. Хотела даже послать за доктором. Его увезли в моей карете. И вдруг, в довершении всего, вы вдруг с этим письмом. Правда, все это еще через полтора года. Именем всего великого и святого. Именем умирающего старца вашего. Покажите мне это письмо. Алексей Федорович, мне, матери. Если хотите, то держите его пальцами, а я буду читать из ваших рук. Нет, не покажу, Катерина Осиповна. Хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду. Если хотите, я с вами о многом переговорю. А теперь прощайте. И Алеша выбежал с лестницы на улицу.
Глава вторая. Смердяков с гитарой. Да и некогда было ему. У него блеснула мысль, еще когда он прощался с Лис, мысль о том, как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него, очевидно, скрывающегося. Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь, к своему великому умирающему. Но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все. В уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. В чем именно состояла катастрофа, и что хотел бы он сказать сию минуту брату, может быть, он и сам бы не определил. «Пусть благодетель мой умрет без меня, но, по крайней мере, я не буду укорять себя всю жизнь, что, может быть, мог бы что спасти и не спас, прошел мимо, торопился в свой дом, делая так, по его великому слову, сделаю». План его состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно перелезть, как вчера, через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. Если же его там нет, — думал Алеша, — то, не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он по-прежнему караулит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку. Алеша, впрочем, не рассуждал слишком много о подробностях плана, но он решил его исполнить, хотя бы пришлось и в монастырь не попасть сегодня. Все произошло без помехи. Он перелез через плетень, почти в том самом месте, как вчера, и скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтобы его заметили. И хозяйка, и Фома, если он тут, могли держать сторону брата и слушаться его приказаний, а стало быть, или в сад Алешу не пустить, или брата предуведомить вовремя, что его ищут и спрашивают. В беседке никого не было. Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку. Она показалась ему почему-то гораздо более ветхою, чем вчера. Дрянною такою показалась ему в этот раз. День был, впрочем, такой же ясный, как и вчера. На зеленом столе отпечатался кружок от вчерашней, должно быть, расплескавшейся рюмки с коньяком. Пустые, непригодные к делу мысли, как и всегда во время скучного ожидания, лезли ему в голову. Например, почему он, войдя теперь сюда, сел именно точь-в-точь на то самое место, на котором вчера сидел, и почему не на другое? Наконец ему стало очень грустно, грустно от тревожной неизвестности. Но не просидел он и четверти часа, как вдруг, очень где-то вблизи, послышался аккорд гитары. Сидели, или только сейчас уселся кто-то в шагах от него в 20, никак не дальше, где-нибудь в кустах. У Алёши вдруг мелькнуло воспоминание, что, уходя вчера от брата из беседки, он увидел, или как бы мелькнуло пред ним влево, у забора, садовая зеленая низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то, стало быть, и уселись теперь гости. Кто же? Один мужской голос вдруг запел сладенькою фистулой куплет, аккомпанируя себе на гитаре.
Непобедимой силой привержен я к милой. Господи, помилуй ее и меня, ее и меня. Ее имя.
Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. Другой женский уже голос вдруг произнес ласкательно и как бы робко, но с большим, однако, жеманством.
Что вы к нам долго не ходите, Павел Федорович? Что вы нас все презираете?
Ничего-с, ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твердым достоинством. Видимо, преобладал мужчина, а заигрывала женщина.
Мужчина — это, кажется, Смердяков, подумал Алеша, по крайней мере, по голосу. А дама — это, верно, хозяйки здешнего домика дочь, которая из Москвы приехала. Платье со шлейфом носит и за супом к Марфе Игнатьевне ходит.
«Ужасно я всякий стих люблю, если складно», — продолжал женский голос. «Что же вы не продолжаете?»
Голос запел снова.
«Царская корона была бы моя милая. Здорово, Господи, помилуй ее и меня, ее и меня, ее и меня».
Ой, в прошлый раз еще лучше выходило, заметил женский голос. Вы спели про корону. Была бы моя милочка здорова. Этак нежнее выходило. Вы, верно, сегодня позабыли.
Стихи, вздорс, отрезал Смердяков.
Ах, нет, я очень стишок люблю.
Это чтобы стихс, то это существенный вздорс. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит? Если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказались? Стихи не дело, Марья Кондратьевна.
Как вы во всем столь умны? Как это вы во всем произошли? Ласкался все более и более женский голос.
Я бы не то еще мог-с, я бы и не то еще знал-с, если бы не жребий мой с самого моего с детства. Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от смердящей произошел, а они в Москве это мне в глаза тыкали. Отсюда, благодаря Григорию Васильевичу, переползло-с. Григорий Васильевич попрекает, что я против Рождества бунтую. Ты, дескать, ей ложесно разверз. Оно пусть ложесно, но я бы и дозволил убить себя еще во чреве, с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с.
На базаре говорили. А ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту была всего 2 аршин с малым.
Для чего же с малым, когда можно просто с малым сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с. Мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого с детства, как услышу, бывало, с малым, так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.
А когда бы вы были военным юнкерочком, али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.
Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат.
Ой, а когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?
Да и не надо вовсе-с. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили, эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.
Да, будто они там у себя так уж лучше наших. Я иного нашего щеголечка на 3 молодых самых англичан не променяю,
— нежно проговорила Марья Кондратьевна, должно быть, сопровождая в эту минуту слова свои самыми томными глазками.
Сябры, вы слухали черговые сторонки романа Федора Михайловича Достоевского «Браты Карамазовы». Читал артист Олег Винярский.